программы «Технология творчества», мы будем говорить о музыке. Но скорее так, о музыке как о зрелище, если это возможно. Возможно ли это, нам предстоит сегодня выяснить, так я понимаю. Я должен только сразу признаться вам, Александр, что я человек обделенный музыкально. Я не понимаю музыки. И в данном разговоре это, наверное, хорошо. Потому что всякий раз, когда я не понимаю квантовой механики или ядерной физики, у меня возникают непосредственные живые вопросы. Надеюсь, так получится и сегодня. История вот в чем. Когда я говорю, что я не понимаю музыки, означает, что я могу без нее обходиться. То есть мне нравятся те или иные музыкальные произведения. Я могу даже получить удовольствие, да, от того или иного музыкального фрагмента. Но, в принципе, если их не будет, вот та самая ситуация необитаемого острова, да, то мало чего потеряю. Ну, буду бубнить про себя какие-нибудь русские песни. У вас ситуация совершенно другая, это ваша жизнь. Но поскольку я совсем не понимаю этого процесса, у меня всегда, всякий раз, как я говорю с композиторами, близкими мне людьми или не очень, у меня возникает вопрос, откуда берется мелодия? Вот, и никто мне внятно до сих пор не ответил. Да, один сказал, ну, приснилось что-то, я проснулся, записал, значит, откуда? То есть, ведь наверняка это другой механизм, нежели возникновение слов, возникновение образов художественных. Это какая-то другая фактура.
Да, фактура, конечно, другая, но механизм тот же самый, на самом деле. В принципе, научить человека писать музыку так же легко, как научить его рисовать. Да, по каким-то определенным технологиям. Угу. Все дело в том, что сегодня этого делать уже нельзя. Учить его по каким-то определенным технологиям. Что-то в воздухе сломалось. Как-то он иначе сейчас звучит. Нет единого языка музыки, прежде всего. И поэтому то, чем я занимаюсь, я так это условно называю, театр звука, хотя это название может быть и неудачное, это как раз не жанр какой-то определенный, как опера там, или балет. Угу. Это такое свободное пространство, внежанровое, диалога между музыкой и театром, музыкой и другими искусствами, диалога между разными культурами, прежде всего. Это попытка услышать, чем как раз сегодняшний воздух звучит, и нащупать ту модель сознания, которая сегодня вот реально актуальна. Дело в том, что, понимаете, музыка ведь самое абстрактное искусство, да? Вообще, что за странная профессия? Художник там рисует картину, и это уже произведение искусства. Писатель пишет слова какие-то, тоже произведение искусства. Композитор пишет какие-то значки, которые становятся произведением, когда его начинают играть музыканты, они занимаются тем, что колеблят воздух. Да? Вся наша деятельность – это практически сотрясение воздуха. И больше ничего. И ничего больше не остается. Но именно в музыке, как в самом абстрактном таком искусстве, сильнее всего и с пугающей отчетливостью видны модели мышления. Ну, если вы помните репетицию оркестра Феллини, да, там оркестр выступает как символ общества, да, палочка дирижера – символ палочной дисциплины, альтернатива диктатуре – хаос. Вот это вот модель авторского мышления, которая видна в разных, как бы, срезах музыкального произведения. Можно посмотреть на языке, на жанре, на способе бытования музыки. Везде эта модель авторская или авторитарная, точнее, работает. Я не говорю, плохая эта модель или хороша, неважно. Ну, наверное, она была очень хороша, несколько столетий создавались великие симфонии, да, работали общественные институты, включая великие империи, и все это было хорошо. А потом в 90-е годы что-то сломалось, и вдруг перестали появляться великие симфонии, и распались империи одновременно. Что-то в головах изменилось. Что? Авторская модель, авторитарная модель, где автор всегда выступает в качестве такого учителя жизни, что ли, да? Потому что авторское искусство всегда монолог. Монолог, обращенный к кому-то. А монолог, как известно, это самая агрессивная форма диалога, когда собеседнику затыкают рот просто. Вот это уже сегодня искусство невозможное, да? И я пытаюсь заниматься каким-то другим искусством, какой-то другой моделью. Я не знаю, как ее назвать, диалогическое, наверное, не совсем правильно, скорее полифоническое, многоголосие какое-то. Какое-то многоголосие, когда голос каждого человека в отдельности слышен. В авторском искусстве это невозможно. Но это искусство принципиально соавторское, короче говоря. А этому научить, вот как раз вот, возвращаясь к вашему вопросу, уже невозможно. Это вот сейчас такой период, когда учить чему-то уже нельзя. Там было все понятно.
Но ведь техника осталась или нет?
Техника...
Ведь традиция, да, пусть так... искаженная, пусть отрицаемая, но должна же оставаться.
Конечно, конечно, осталась, но просто нет таких вот стопроцентно рекомендованных приемов, скажем.
Угу.
Потому что, ну, в свое время, когда была жива традиция, так сказать, там, скажем, симфонизма или там, вообще, как бы, традиционной, как бы, высокой, так сказать, культуры, композитора могли учить по так называемым рыбам, да, когда ему давали симфонию, скажем, подпиши свою музыку, учитывая то, что есть в этой симфонии, количество там тактов, там, тематизм. И человек очень часто учился вот по такой рыбе, создавать свои произведения. Как бы, так же, как учили когда-то во французском театре с голоса. Да, они входили в традицию с голоса. В принципе, в Европе была такая традиция, и какие-то педагоги даже в Москве, и как бы в России тоже так учили своих учеников. Вот сегодня вот это невозможно. Есть, конечно, техника, технология, но то, чем я занимаюсь, вот тут такой отработанной технологии нет, а есть какие-то принципы, о которых можно говорить. Они самого общего характера. И ее предстоит нащупать. В общем-то, время благодатное на самом деле. Замечательное время. Потому что готовых форм, готовых жанров уже нет. Они рассыпались, их не существует. И, в общем, сегодня от того, что мы делаем, и мои коллеги, я там, зависит, наверное, то, что будет завтра. Мы пытаемся нащупать, да, вот это новое, что пришло в нашу жизнь.
Знаете, чем меня это вот всегда настораживает? Поиск нового, что пришло в жизнь. Оно как пришло, так и уйдет. Что-то другое останется. Это мне напоминает слова Треплева, уже такого полураздавленного обстоятельствами и творчеством, который говорит, что я все чаще прихожу к мысли, что дело не в старых, не в новых формах. Дело в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах. Он пишет, потому что это свободно льется из его души. В форме ли дело все-таки? Потому что,
конечно,
когда говорим
нет.
о технологии, легче всего говорить о форме. Но
да,
в ней,
конечно,
ли только дело?
Конечно, не в форме. Конечно, не в форме. Но, знаете, есть такое расхожее мнение, что вот композитор владеет языком, какими-то приемами творчества. На самом деле дело обстоит прямо наоборот. Да? Приемы творчества, язык, аудитория, к которой обращается композитор, так сказать, иерархия ценностей, идеалы, наконец, которые он разделяет, вот все это им владеет. И изменить это он уже не в состоянии. Это так же трудно, как управлять работой собственной селезенки. Понимаете, если вы не йог высшей квалификации, значит, вы этого не умеете делать. Просто время изменилось. И старые модели, такие надежные, которым мы все хорошо владели, которым нас обучали, так сказать, да, перестали вдруг работать. Ну, что ты с этим поделаешь? И это не поиск новых форм. Абсолютно нет. Меня вообще формы не интересуют. Это как раз поиск того содержания, которое свободно льется из души. Только вот как это сделать? Как достичь этой свободы, да? Вот тут приходится ухищряться.
Тут есть еще один парадокс, который, может быть, к музыке имеет менее всего отношения, потому что это все-таки один из самых свободных видов творчества, на мой взгляд.
Может быть.
Нет, а... Нарштейн, о котором вы упомянули до начала записи, говорил, что свобода наступает как раз в рамках, когда ты ограничиваешь себя настолько, что пошевельнуться не можешь, тогда оно, может быть, и наступает. Но я сейчас о другом. А не кажется ли вам, что вообще поиск свободы, как обязательного условия для творчества, путь тупиковый, потому что необходимость эту свободу получить — это крайняя степень несвободы. Если человек обречен на поиски свободы, он уже не свободен, он зависим от нее. Может, да. может быть, все-таки традиция, может быть, все-таки, не знаю, вот те самые жесткие рамки и ограничения?
Традиция, конечно, только какая? какая? Мы принадлежим к европейской традиции, да? Нас учили, что музыку создает народ, а мы, композиторы, ее аранжируем. Угу. Да, это вот модель авторского искусства. Композитор аранжирует. Что это значит? Переводит на общепонятный европейский язык то, что создали как бы люди, к этой культуре не относящиеся. То есть совершает насилие. Знаешь, что такое половецкие пляски, скажем? Они имеют отношение к половцам? Никакого. Понимаете, в Европе в прошлом существовал единый язык, на котором говорили все. Вот три песенки, три аккорда в песенке, да, которые знают все уличные музыканты. Это те самые три аккорда, на основе которых строятся симфонии Бетховена, Чайковского, Малера и так далее. То есть не сами аккорды, но какие-то отношения между ними, да, они отражают некую философскую модель. Там есть устой, нарушение устоя, абсолютный неустой и снова устой. Такой импульс, какое-то движение и завершение этого движения. Вот на основе этого выстроился, значит, язык европейской музыкальной традиции. И уличная музыка или высокие жанры симфонизма, все строились на этом языке. Вот поэтому, значит, композиторы аранжировали, то есть переводили на этот язык все, и все казалось замечательным. Более того, музыка вообще выступала как бы символом единства человечества, я бы так сказал. Ей поклонялись, потому что она сама по себе решала задачу, поставленную еще в Библии, да, задачу создания единого языка человечества. Вот есть такой единый язык, который всех объединит. И музыка оказалась вообще божественным чем-то. То есть забыли, что это совсем не божественное явление, это инструмент какой-то. И потом начался парадокс такой. В какой-то момент этот язык вдруг перестал быть всеобщим. Появился Вагнер, у которого какие-то свои элементы появились в этом языке, явно его нарушающие. И потом дальше появился авангард, и авторское начало стало выражать себя в том, что композиторы стали придумывать свой язык. Каждый придумывал свой язык. Все эти бесконечные измы, да, додекафония, там какая-нибудь, сериализм и так дальше, и так дальше. Это все измы, это композиторы придумывали свой язык. То есть единого языка как бы не существует. И когда вы говорите о традиции, о какой традиции можем мы говорить сегодня, когда в Европе нет единого музыкального языка, есть много музыкальных языков, и сегодня вообще ведь пришли к идее о том, что культура сама по себе это отражение как бы того, что делается в обществе. В обществе есть конгломерат меньшинств, а культура – сумма того, что они создают. Да? И поэтому стали перелистывать. Поэтому появился такой жанр новый, такая энциклопедия. Вся культура – такая энциклопедия, которую перелистываешь. Все через запятую. Да? Если раньше ставили восклицательные знаки – Моцарт, Бетховен там, и так далее. Теперь ставят запятую. Моцарт, Бетховен, Бах. Пьяццолла какой-нибудь, Морриконе и так далее, так далее. И нет никакой единой традиции. Единая традиция Европы, мне кажется, одна – универсализм. Да? То есть, помните, какие-нибудь крупные события, ну, не знаю, ну, хотя бы Олимпиаду. Собирается оркестр. Ну, раз Олимпиада, мировое событие, значит, нужно собрать оркестр. И там сидят представители всех рас. Желтые, черные, белые и так далее. И все играют что? Бетховена. Ну почему не какой-нибудь китайца там или. Потому что китайская музыка написана для китайцев, а индийская для индийцев. И только европейская, как бы, для всего мира, да, обнимитесь миллион. Вот это единственная традиция, которая, в общем-то, есть в Европе. Это традиция универсализма, попытка обнять собой весь мир, всех понять, всех объединить, всех вместить. Вот. И вот найди такую универсальную модель, которая сегодня была бы традиционной тоже в каком-то смысле для Европы, мне кажется, очень важно. Мне кажется, это очень актуальная задача.
Вот вы сначала все это понимаете и потом начинаете действовать? Или вы все-таки действуете, а потом понимаете, вот куда это идет?
Вы знаете, я всю жизнь занимаюсь этим, вот этим самым театром звука, и он был абсолютно не актуален в те годы, когда я начинал. И я понимал, что я делаю какую-то глупость. Она никому не нужна, эта глупость, понимаете? Потом вдруг пришло время, когда это стало востребованным. И именно в это время я стал думать и размышлять. Я вообще как бы совсем не философ. Просто у меня была потребность. Я же говорю, я не могу себя переделать, к сожалению. Я не могу управлять. Вот сегодня таким языком говорю, а завтра другим. К сожалению, не получается. Я не йог. Я говорил этим языком всю свою жизнь. Как бы просто он был никому не нужен. 70-е годы, 80-е, это как-то так. Или воспринималось как авангард, попытка эпатировать, хотя никогда этого не хотел. Мне это было неинтересно. Вот. А потом вдруг выяснилось, что в этом есть что-то такое актуальное для сегодняшнего дня. И сейчас мне кажется, что это действительно актуально. Я задумался об этом вот как раз в последние годы. Что же в этом как бы актуального есть?
Может быть, мы посмотрим?
Давайте посмотрим один фрагмент. Я очень долго мучился, выбирая кусочки, которые мне можно было бы показать. Дело в том, что особенность вообще этого театра, мы об этом еще, наверное, поговорим, в том, что он не рассчитан на плоскостное пространство вообще. Он рассчитан на объем. Ну, вот здесь как раз маленький кусочек, где играет Гидеон Кремер и оркестр Кремерата Балтика.
Завораживающе, надо сказать. Я только вот чего не могу понять. Ведь мне-то казалось, по неграмотности моей, что музыка самый самодостаточный вид творчества. Ну вот звучит музыка, да, и все. Есть у нее, конечно, она иногда приходит на помощь кинематографу. Именно так. Она часто приходит на помощь театру. Она вытягивает балет. Попробуйте представить себе те же самые движения без музыкального сопровождения. Она спасает оперу, но всегда главное она. И уж если ей какие-то костыли нужны, то это хорошее исполнение, да, это тот же Кремер, который играет это. Вот, собственно, и все. А вы говорите о неком все равно театре, о неком театральном зрелище.
Знаете, музыка как самостоятельный вид искусства появилась всего лишь там лет 300 назад. Она всегда была частью чего-то. Частью ритуала или частью как раз театра. И симфония выросла как раз из театра, из литературы, из связи с литературой. Это романтики нас приучили к тому, что музыка вот самодостаточная, и как бы больше ничего не надо. Вышел человек, сыграл, и все. И так и было замечательно, и было хорошее время. Когда можно было выйти на сцену, играть, и этого было достаточно. В том-то и дело, что эта ситуация не очень естественная. Я об этом тоже много думал. Почему же концерт, как жанр, как вид искусства, отмирает? То есть, скажем, то, что пишется сегодня, в концерте уже не нужно. Вот все уже написано, как бы. Все, что можно играть в концертах, уже написано. Я, знаете, вспомнил почти анекдотический случай. Один мой коллега, молодой композитор, подходит к виолончелисту, руководителю квартета и говорит: слушай, вот ты знаешь, я хочу для тебя квартет написать. Для меня уже написали. Ну как-то. И начинает перечислять. Он говорит: нет. Так а кто же? Бетховен. Понимаете, вот в этом была такая правда. Все уже написано. А раз все написано, значит, жанр этот умер. Значит, это осталось где-то в прошлом. И вот музыка романтизма несет на себе вот этот, эту идею самодостаточности музыкального искусства. А в принципе, вот если вдуматься, что такое музыка, да, музыка всегда была какой-то ниточкой, соединяющей человека с горним миром. Вот звук по своей природе, это у всех народов есть этот миф, он связан с воздухом, возникает как бы из воздуха, да, и связан с духом. И он проводит человека как бы туда. Человек общается с помощью звука, вот все инструменты музыкальные, в принципе, сакральные. Хоть барабан, у африканцев он сакральный инструмент. Они говорят со своими богами-барабанами, да, у нас там колокола, скажем, в православной традиции. Значит, в синагогах будят в шафар, рог такой, барань. Это инструмент, с которым, это связь с Богом, короче говоря, да. Лет 400 назад музыканты вдруг сошли с церковных хоров вниз, стали на авансцену, вот так вот выстроились в ряд, и возникло вот это пространство. Музыка в рамочке сцены. Музыка как эстетический объект, она самодостаточна. Понимаете? И это работало до, не знаю, 90-х годов, скажем, или 80-х годов 20-го столетия. Работало замечательно. Музыка самодостаточный эстетический объект. Мы сидим в зале и смотрим, как большие музыканты играют. А потом что-то произошло, и музыка, которая пишется сегодня, концерту оказалась не нужна. И виноват в этом как бы не исполнитель, и даже не слушатель. Хотя и тот, и другой, да, слушатель скорее. Ему это неинтересно слушать. Вот и все. И параллельно стало что-то происходить в жизни. Появилось много разных музыкальных языков, и, наконец, появилось объемное пространство, скажем, DVD, там, Dolby Surround. Вот зачем оно нужно? И классическому искусству оно мешает. Понимаете, ну что слушать оперу на DVD? Это как бы сидя в оркестре, что ли, ее слушать? Все равно, что картину вот так вот рассматривать. Невозможно. Что-то происходит. Что-то происходит в воздухе, меняется наше мышление. А пространство объемное, это пространство не эстетическое, да, это пространство погружения. Это пространство ритуала. Оно абсолютно другое. И поэтому вот театр звука, которым я занимаюсь, он как бы оперирует не плоскостным пространством, где оно иллюзорно по своей природе, да, вот так же, как в картине есть как бы перспектива, в плоскостном пространстве звука тоже есть перспектива условная. Ну, невозможно показать далеко-близко. Как это сделать? Тихо-громко, да? Высоко-низко. Как показать? Высокие тембры, значит, это что-то высокое, символически изображается, да? Низкие тембры, значит, символизируют что-то. Бас – это низ, это опора, это, может быть, подземное царство и так дальше. Вот такая система координат. А в объемном пространстве музыкант располагается где угодно, он может быть рядом с вами, он может быть в отдалении. И тогда вдруг возникают совершенно другие возможности. И тогда возникает возможность, например, услышать разные голоса одновременно. Одновременно 5-6 разных тем, грубо говоря, да, разных музык. Потому что если слева у вас кто-то шепчет, там, не знаю, в ухо, а где-то вдалеке кто-то очень громко что-то такое играет в совершенно своем ритме, а с правой стороны кто-то еще в каком-то другом ритме, там, не очень громко, там, вы слышите одновременно все, вы слышите объем. Это стало возможно, да, благодаря вот, расположению музыканта в объеме. И поломалась идея оркестра. которое меня всегда мучило. Я не понимал, я ненавижу оркестр как идею саму. Я ненавижу дирижера как идею, хотя у меня много друзей-дирижеров. Потому что в театре звука, конечно, нет дирижера. Там может быть 100 исполнителей, но они играют как бы по ролям, так как играют в спектакле. Как бы по ролям. Да? Вот мы посмотрели фрагменты спектакля «Полифония мира». Эта часть называлась «Орфей». И там участвует как бы оркестр Кремерата Балтика, в котором нет никакого дирижера. Это люди, которые в состоянии танцевать на сцене со скрипками в руках, да, и так далее. Это какая-то другая форма существования, при которой, конечно, музыка не самодостаточна. Но этим нужно жертвовать ее самодостаточностью. Зачем она нужна, самодостаточность музыки? Это, в общем, неестественное состояние для нее. Для нее естественно быть посредником.
Возникает два вопроса у меня. Где у вас зритель находится во время этого представления?
В зале.
Но и часть оркестра располагается,
да,
в зале.
Да, часть оркестра в зале. Не оркестра, а музыкантов, скажем так, персонажей. В зале, на балконах, за зрителем. Они его окружают со всех сторон. То есть зритель в этом... В театре звука он погружен в этот звук.
Но все равно пассивен. То есть, в отличие от участника ритуала, вы отводите ему только одну роль.
Ну, это театр. Все-таки,
театр,
да. Это все-таки театр. Он, пусть он и ритуальный, но это театр.
Угу.
Хотя я представляю, наверное, есть формы, в которых зритель может быть и активен. Просто у меня нет таких сочинений. Вот. Но самое главное, понимаете, что в этом театре нет литературы. Вообще ее нет, как бы.
Это... Не согласен. Не согласен.
А есть миф.
Миф – это литература.
Я имею в виду авторской литературы.
Нет, миф – это литература. Вот я почему сейчас сказал, да, вы... Чем отличается миф от обряда, от реального, да? Миф – это тень обряда. Это отсутствие сакральности, так или иначе, да, отсутствие... смысловых нагрузок на производимые действия, которые когда-то были очевидными. Да, и некая все равно отстраненность, да. Почему я спросил зрителя у вас в зале, что делает? Он сидит. Это литература. То есть, с одной стороны, я вас очень хорошо понимаю. Вам кажется, что вот при этом... У меня те же ощущения. При открывшемся пространстве, колоссальном, враждебном, человек уже не может... по-прежнему ограничивать произведение искусства в рамку, да, особенно театрального или там музыкального искусства. Ему хочется, чтобы для того, чтобы понять это пространство, его нужно обжить. Оно должно быть оживлено. Со всех сторон должно быть какие-то точки опоры, музыкальный инструмент, звук, да, организованные художником, угу. Чтобы это пространство не сжирало просто, со всех сторон не набрасывалось. Это я хорошо понимаю. Но отличие от ритуала, где я посвящаемый, да?
Я вас понимаю,
где
да.
я вот тот самый человек, над которым проводится обряд, где меня отбирают куда-то для того, чтобы я начал жить по-другому. Здесь все-таки существуют прежние отношения. Я купил билет, я пришел, я сел, развлекаюсь.
В этом смысле, да, конечно,
меня.
Вы правы, конечно, вы правы. Потому что это все равно театр. И я не знаю, возможно ли то, о чем вы говорите сейчас в нашей культуре вне церкви. Понимаете, все-таки...
Вот, по-моему, только вне церкви это и возможно. Вы упомянули сейчас DVD и surround sound, да, скажем. Вот, кстати, вот то, что мы сейчас услышали при вашей затее, идеально перекладывается на как раз такое представление. Представьте себе, что человек один, он в условиях, которые он сам себе задает, да, он видит какой-то изобразить, какие-то зрительные образы, они могут быть... вот этими, да, совершенно реалистичными людьми, а могут быть чем-то другим. Он слышит распределенные в пространстве звучания, шепоты и так далее. И вот мне кажется, что это-то как раз обряд инициации, когда человек в других условиях, так или иначе.
Вы знаете, в этом есть большая опасность.
Какая?
На самом деле. Вообще объемное пространство, пространство погружения, оно опасно, потому что ведь нужно знать, куда погружаешься. Понимаете? Uh-huh. Во что погружаешься, uh-huh. собственно говоря. В этом есть какой-то момент шаманизма. Да. Потому что это влияет на подкорку.
Да.
Я очень боюсь этой технологии, потому что я представляю, какое воздействие она будет оказывать, скажем, если этим займутся рекламщики. Извините.
Так.
Понимаете, это уже совсем другая история. Это посильнее того мифического 25-го кадра. Понимаете, о чем речь? Поэтому я как бы очень побаиваюсь этого, и мне хочется оставаться в рамках искусства. Мне хочется сохранить какую-то эстетическую какую-то границу. Да, музыка не эстетический объект. Она тебя окружает со всех сторон. Она окружает тебя голосами разных культур, а не одним моим авторским голосом, да? Или не одним авторским голосом автора моего либретто. Нет у меня автора либретто. Есть некий миф.
Вы это пространство создаете, вы. То есть вы творец этого пространства так или иначе. Куда вы от ответственности денетесь?
Ну,
разные культуры, я не автор,
я понимаю,
это же вами организовано.
Да, безусловно. Я мастер организации вот этого пространства. Более ничего. Но идти дальше по этому пути, вот, мне кажется, уже страшно. Это уже ответственность другого уровня.
Ну вот вы непоследовательны, потому что раз вы делаете шаг в этом, я абсолютно с вами, абсолютно двумя руками согласен, что мне кажется, вы очень точно угадали структуру времени сегодняшнего. И чем она отличается от недавнего, еще до обманчивого вчерашнего дня. Этот день ушел навсегда, я совершенно с вами согласен. Но наивные попытки, скажем, я не знаю, театральных режиссеров в 70-е годы пригвоздить звуком зрителя к креслу, чтобы он пробиться, да, чтобы он почувствовал, да, или заговорить с ним, выйдя в зал, да, наивные, да. Сегодня понятно, что ничего не срабатывает. Сегодня формулировать не хочется, вряд ли это получится. Но мне-то кажется, что, начав идти по этому пути, остановиться уже нельзя.
Вы знаете, вот потому я сейчас пытаюсь создать такую международную лабораторию театра звука, где будут объединяться музыканты, театральные деятели, философы, культурологи и так далее. Люди все заинтересованы в круге вот этих проблем. Я боюсь брать такого рода ответственность как бы на себя. Понимаете, то, о чем вы говорите, возможно, тогда, когда в общественности этот миф уже сложился. Когда он уже есть в сознании. Нельзя сочинять ритуал. Нельзя брать на себя ответственность, как бы стать новым Христом. Вот этого делать нельзя. Вот, а другое, я пытаюсь уловить, что происходит сегодня. Оно происходит. Я пытаюсь не держаться за то, что было вчера, потому что истина кричит на рынках. Понимаете, ничего с этим не сделаешь. Наша задача просто услышать это, и все. Я посредник. Брать на себя ответственность, да, я организую пространство, но брать на себя ответственность за то, что в этом пространстве будет звучать, я уже боюсь. Поэтому это не непоследовательность, это осторожность, и это попытка не стать сверхавтором, понимаете? Ведь здесь страшная опасность, да, во всем этом, стать сверхавтором. Вот это Бетховену. Посмотрите, какие у нас возможности сегодня влиять на человека. Я знаю, в 70-е годы был такой опыт. Один композитор, не хочу называть его фамилию, использовал низкочастотный такой генератор.
7 Гц.
Который влияет на психику. И использовал в симфонии. И люди выбежали из зала, ломая стулья.
Да.
Понимаете, это страшная вещь. И вот это вот рецидив такого авторитарного... Да я уж не знаю, чем на вас воздействовать. Палкой вас, что ли, бить, понимаете? Вот этого я боюсь. Мне кажется, что нужно просто пытаться услышать и не пытаться быть автором всего. Вот и все.
Давайте мы послушаем еще один фрагмент.
Мы послушаем сейчас фрагмент, просто который продемонстрирует, может, в каком-то смысле, вот что такое это объемное пространство. В смысле технологии. Сейчас я объясню, в чем дело.
Несмотря на то, что мы находимся на телевидении, которое до сих пор монофонично.
К сожалению.
Are here!
общем, я хотел показать этот фрагмент к разговору о технологии, потому что на самом деле в плоском пространстве такая музыка была бы невозможна. Сидит один виолончелист, 4 медных духовых инструмента, хор и тенор. Когда они пытались репетировать все это на плоскости, получалась страшная каша. Потому что на плоскости тогда вместо одной виолончели должна сидеть группа с контрабасами или уж электроинструмент какой-нибудь тяжелый. И хор забивает, и это не слышно. Здесь они расположены в пространстве так, что между ними гигантские расстояния. Виолончель сидит близко на авансцене, тяжелые медные в глубине сцены, далеко очень, между ними здесь плохо видно на экране расстояние громадное, 20-30 метров. А тенор находится и хор за зрителями на балконе, то есть сзади. И они все играют громко, и звук с разных точек сливается где-то в центре. Микрофон стоял где-то, видимо, в центре зала, я уже не знаю, как это записывалось. И мы слышали результат, который получает зритель, сидя, так сказать, где-то тут, понимаете? Результат сходящегося звука. В оркестре, когда звук идет из одной точки, пришлось бы уравнивать, понимаете, тенор оставить, я не знаю, к микрофону, потому что он не перекричит все это. Весь этот кошмар, и медные духовые, им бы пришлось, наверное, играть с сурдинами и так далее. Это чисто технологическая особенность вот такого объемного пространства, она дает совершенно другие возможности. И здесь не нужен тогда оркестр. Здесь не нужно уравнивать, понимаете, тембры инструментов массами. Этот фрагмент был просто приурочен как бы к технологии. Может быть, он влез немножко в наш разговор не совсем вовремя.
Какова все-таки нагрузка на драматической части этого зрелища?
Вы знаете, это тоже вопрос авторства, потому что у меня нет никаких либретто, никаких сценариев, да? Я говорю, здесь есть миф. Есть миф, который как-то, я не пересказываю от начала до конца, как бы на него опираюсь. Скажем, есть сочинение, вот тут в «Полифонии мира» оно тоже есть, называется «Умирающий Гамлет». Ну, так, условное название, «Умирающий Гамлет». Значит, у Шекспира пьеса в этот момент кончается, Гамлет умер, да, все, пьеса кончилась. Пришел Фортинбрас, да и все. А здесь целое сочинение, то есть перед глазами как бы умирающего героя, которого играет скрипач, проходят какие-то видения из его жизни. Непонятно, что это такое, непонятно, где Офелия или там еще не Офелия. Это отношение к литературе как к мифу, который я могу пересказывать с любого момента, и как бы зритель догадается. А ну понятно, про Гамлета я все знаю. Мне не нужно эту историю пересказывать, да? А вот вопрос драматического зрелища, это вопрос режиссера. Я же говорю, что это театр соавторский, и у меня группа соавторов. Здесь был режиссер Кама Гинка, скажем, в «Полифонии мира», блистательный Сергей Бархин, художник. Ну и к соавторам относятся не только режиссер и художник, но и художник по свету Глеб Фельштинский, и все музыканты, скажем, этнические, традиционные, которые тут принимали участие. И шаман, у меня был занят верховный шаман Хакасии в спектакле. Это тоже соавторы. Я же не могу навязать свою волю шаману, это смешно, да? Это все часть как бы того, что возникает на сцене, это как бы проблема соавторства, скажем так. Угу. Вот. В других спектаклях роль драматизма, драматического начала, зрелищного начала, может быть, меньше. Другой режиссер придумает меньше, чем придумал Кама Гинкас. Может, это и не нужно будет, я не знаю.
Кино.
Вот кино, мне кажется, открывает колоссальные возможности. Колоссальные. Они совершенно до сих пор не оценены. Понимаете, мне смешно слушать, когда режиссеры рассуждают о Dolby Surround, Dolby. А зачем оно нужно, до сих пор ведь непонятно.
Чтобы самолет.
Чтобы самолеты погромче летали, чтобы сзади убийца приходил, понимаете? И вот и все. Ведь сейчас что происходит? Изменилась роль музыки в зрелище. Вот эта фантастическая вещь, которую тоже принесло новое время. Полифония сознания. Вижу одно, слышу другое. Да? Вот то, что говорит клиповое мышление. В клипе это примитивно. Но идея, что у музыки может быть своя роль, которая абсолютно не связана или там относительно связана с тем, что происходит на экране, и эта роль может быть очень значительной, я под музыкой понимаю не то, что играют на скрипках или барабанах, а вообще любой звук. Потому что, скажем, в театре звука речь идет об интонации. А интонация – это все, что угодно. Это стук ложкой, понимаете, по стакану. Это тоже интонация. Все, что может быть организовано звуковысотно и, главное, смыслово. колоссальная роль того, что может быть сделано в кино. Пока что, к сожалению, я этого не слышу. Вот я очень интересуюсь проблемой DVD, потому что я вижу какие-то для себя родственные вещи просто по возможности. Но пока, к сожалению, в кино это используется очень примитивно, очень однобоко, иллюстративно. Ну, летают самолеты, и убийцы стреляют из левого уха в правое. Понимаете, вот и все. Но такова особенность 20 века. Понимаете, технология приходит раньше, чем осознается потребность. То есть уже есть DVD, уже есть 5+1. Пионер выпускает 7+1, 7 колонок, да? То есть полное окружение человека звуком. А зачем это нужно? Пока никто не понимает. Но это есть. А вот услышать, зачем это нужно и что происходит вообще, как звучит воздух сегодня, да? Кто-то этим должен заниматься. Вот я и пытаюсь это как бы делать, в принципе. И самое трудное, конечно, в себе подавить вот эти авторские замашки, авторитарные мышления. На самом деле это очень трудно. Это сидит под корки. Это рвется наружу. Это хочется как-то вылить. И я чувствую, что этого делать нельзя. И нужно смирять гордыню. И нужно чувствовать себя частью целого. Это другое мышление. У Баха оно было. Он чувствовал себя мастером, да, просто и все. В том смысле, в каком мастер делает табуретки. Вот мастер в этом смысле, а не в смысле мастера и Маргарита. Нам придет, нашему поколению вообще пришлось в этом смысле туго, потому что мы воспитаны в другом ключе. Потому что мы все внутри себя авторы. Потому что нам всем хочется командовать, понимаете? Это мой мир. Мой и больше ничей. А вот сейчас приходится говорить, нет, не мой мир, это наш мир. И только при этом, возможно, какое-то искусство. Мой мир уже не получается. Почему, не понять? Ну, не получается. Вот.
Ну, в любом синтетическом искусстве, так или иначе, присутствует всегда несколько воль, которые борются между собой, да, и в классическом театре, и в балете. И
да, но в 20 веке был понятие режиссерский театр, да? Ведь с чего началось? Станиславский говорил о любви к автору, мы должны любить автора. Окончилось театром одного режиссера.
Ну да, есть яркие примеры в Москве.
Понимаете? Не будем их приводить. Но есть. Mm-hmm. Как бы ряд воль, которые подавляются волей одного. Это вот то самое мышление, о котором я говорю. И с которым как бы приходится бороться. И нужно бороться в себе. А я имею в виду не борьбу как бы общественную, а бороться в себе.
Но все-таки вот при такой направленности на объект в зале, не будем говорить о субъекте, о воспринимающем, но вот о том месте, где должно это восприятие, да, сконцентрироваться. Как вы себе видите аудиторию? Кто это? Вы подавляете в себя автора, да, чтобы не давить на соавторов, скажем, да, чтобы не создавать мир. Но общая степень давления ваша на аудиторию, она же должна сохраняться, иначе человека не проймешь, он же ничего не почувствует, не поймет, уйдет,
да,
тем
вы,
же, что
вы пришел. Понимаете, да, вообще как бы метод...
Давайте только после рекламы ответьте на этот вопрос, ладно? Итак, зритель.
Зритель.
Слушатель. Я уж не знаю, как его назвать.
Вы знаете, это вообще театральная публика любая, не музыкальная. Специфически музыкальная публика настроена на концерт, очень тяжело все это воспринимает. Театральная публика, скажем так, воспринимает это адекватно, более-менее. Хотя в идеале зритель – это человек вообще неподготовленный. Человек, не имеющий отношения к искусству вообще. Для меня это идеальный зритель, который не думает в это время о технологии, о том, как это сделано, как сделан спектакль, или как сделана эта партитура.
А еще остался такой
зритель? Есть. И это как раз молодые люди, которым сейчас интереснее всего. Совсем молодые, лет по 25. Может быть, не очень искушенные как бы в театральных пристрастиях своих, у которых свежий взгляд. Вообще это все рассчитано на людей со свежими мозгами. И мне кажется, их много. Я надеюсь, что лаборатория, которая начнет работу в Москве, она вокруг себя скоординирует и своего зрителя, и свою критику, и своих посвященных. Это непременно произойдет, лишь бы это не превратилось в клуб. Вот это самая большая опасность.
Да, это зверская опасность.
Это очень большая опасность. Я надеюсь, что этого не произойдет.
Или в храм.
Или в храм, что еще страшнее. Что еще страшнее, понимаете? Но я думаю, что этого не произойдет, потому что этого среди тех людей, которые точно приедут на открытие лаборатории, такого рода персонажей просто нет. Вот, я надеюсь, что...
А когда состоится открытие?
В ноябре следующего года.
Угу.
Там будет присутствовать совершенно уникальный композитор и режиссер Хайнер Гёбельс из Германии, лауреат премии Тармина как режиссер, но при этом действительно потрясающий композитор. Будет перкуссион де Страсбург Гидон Кремер, будет композитор Гия Кончели, я надеюсь, что будет Роберт Стуро, который обещал мне сделать спектакль по Гии Кончели, по музыке Гии Кончели.
Я очень рад, что Гия Кончели тоже будет, потому что интуитивно, мне кажется, он к этому приближается все время.
Да, это просто мой друг, и просто я его просто очень, к тому же, просто очень люблю. Вот. Ну, будут разные, как бы, события. Я тоже готовлю небольшой спектакль с театром «Тень», режиссер Илья Эпельбаум. Мне это очень интересно тоже делать. Пианист Алексей Любимов в главной роли. Вот, но все это будет в следующем году.
Давайте мы закончим беседу сегодня еще одним фрагментом из...
Да, это будет финал «Полифонии мира», фрагмент, вернее, финал. Я вас не разочаровал с этим?